Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это иеромонах Спиридон Карепин, настоятель прихода во имя великомученицы Варвары в поселке Уральском. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, Машка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы вот находимся в преддверии такого замечательного праздника. И как пишет митрополит Антоний Сурожский, сейчас мы встречаем праздник входа Господня в Иерусалим. Это один из самых трагических праздников церковного года. В чем его трагичность и в чем его праздничность? Давайте поговорим.
Давайте. Ну, действительно, если говорить об этом празднике, то в нем сочетаются эти две темы, потому что есть праздничное ликование с приветственными ветвями, в Палестине пальмами, у нас вербами, а затем идут события Страстной Седмицы и заканчивается все распятием, но и венчается воскресением. И праздник действительно очень глубокий, сочетает в себе радость и некое предощущение грядущего страстного пути Господа нашего Иисуса Христа. Для воцерковленного сознания принято все-таки обращать внимание на уже известные гимнографические тексты с Русской Православной Церкви. Мне хотелось бы прочитать тропарь сегодняшнего праздника. Вот как он звучит. «Общее воскресение, прежде твоей страсти уверяя, из мертвых воздвиглась и Лазаря Христе Боже. Тем же и мы, яко отроцы, победы знамения носящие, тебя, победителя смерти, вопием, осанна вышних, благословен грядый во имя Господне». То есть мы совокупляемся с евангельскими людьми, которые встречали Спасителя в Граде Иерусалиме, как говорит 37 стих Евангелия от Луки. А когда он, имеется в виду Спаситель, приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах, слава в вышних». Какие чудеса видели? Слово Божие однозначно. Евангелисты нам говорят о том, что иудеи накануне стали свидетелями великого чуда воскрешения Лазаря Четверодневного. Весть об этом распространилась молниеносно. Так что даже используя библейский текст, можно сказать, потрясеся весь град, люди высыпали к краду и начали навеличивать этого проповедника галилейского, и даже стали говорить ему слова, которые принято говорить царю.
Да.
Что, конечно, возможно, и мы это знаем, вызвало соблазн в среде власть придержащих, как это плотники из Иудеи так к нему относились, и вдруг садится на осля и въезжает во святой город как царь, да еще режут ему финиковые ветви пальмы, постилают одежды, в руках держат эти пальмы и кричат такие слова. Конечно, народ может и больше, и он не разбирает сильно. И вот такие слова кричали. Но Господь все обращает это действительно к славе Божией наперед.
Ну, что же случилось все-таки? Что случилось? Почему мы говорим, что торжество, это вот все это ликование, а на чем оно было построено? То есть построено оно было на том, что значит, услышали о чуде воскресения Лазаря, да?
Да.
О чуде воскресения Лазаря. Но мы же говорим и о трагизме, о трагизме. А трагизм в чем?
А вот об этом я бы хотел сегодня как раз и поговорить с нашими радиослушателями. У нас беседа называется «Беседа о вечном».
Да.
Здесь мне видится два смысла. как в матрешке, один больше другого, один заключается в другом. Первый смысл – беседы о вечном. И в данном случае я этим словом указываю на Бога. Беседы о вечном. Потому что, на самом деле, вечность – это свойство Божие. Угу. Беседы о вечном, то есть о Боге. И о всем, что Он творит ради нашего спасения. И второе – беседы о вечном. Ну, здесь, может, такой второй смысл – о неприходящем значении того нравственного приложения, которое рождается от созерцания непостижимых путей Божьих, непостижимого действия Божия, как на народы, так на великих людей, на малых и на частные судьбы людей. И вот здесь действительно есть о чем поговорить. И когда мы разговариваем с прихожанами на приходе, а у нас есть беседы и со взрослыми, такие вне беседы, когда мы разговариваем с ними в частных беседах, расширяя немножко пространство исповеди. Mm-hmm. Вот люди приходят, обычно на приходе, кто знаком с церковной практикой, знает, что к батюшке стоит очередь на всеношном бдении. И если это приход, то это один батюшка, и все вот во время службы идут к нему. Mm-hmm. И, так сказать, люди, которые маловоцерковленные, они говорят, что это им является определенным препятствием к тому, почему? Чтобы поисповедоваться, да, нормально. Угу. Понимаете, люди, касается их сердца Господь, и они хотели бы с батюшкой поговорить, угу. но вот такой формат, что очередь стоит, поджимает, и они сейчас чувствуют не комильфо, как говорится, некомфортно. Вот. И осознавая это, мы разделяем вещи, допустим, исповедь, да, когда человек вот, виноват в том, в том, в том, и Господь знает, в чем ты виноват, нужно твое исповедание, решимость не грешить и так далее. А человеку иногда нужно понять внутреннюю механику. Во-первых, из-за чего произошел грех, что его питает, что послужило причиной, и какие пути исцеления от этого греха. Как, например, быть с недружелюбным сотрудником на работе, который делает тебе ковы, завидует или еще что-то. Ну, в общем, я бы не хотел глубоко в эту тему удаляться, а помянул вот почему по этому поводу. И было принято такое решение проводить духовные беседы, встречи как общие, такие, как да. общие, угу. так и частные. Угу. Разделение проходит по маркерам, является повестка дня. Если для всех важно услышать какой-то комментарий mm-hmm. развернутый, mm-hmm. если это является каким-то соблазнительным моментом, то дается для всех проводится такая беседа. Если касается только лично человека, личная какая-то проблема, то, конечно, мы посвящаем этому и час, и полтора, и два иногда. И вот беседы о вечном – это беседы о Боге, беседы, да, почему мы перешли mm-hmm. туда, и беседы о том, как действие этого вечного сказываются на нас. Повторю раз, еще раз, на народах, на великих, на малых и на частной жизни человека. И вот здесь то, о чем бы я хотел сегодня поговорить в этот праздник. Он достаточно понятен, и я не думаю, что есть какие-то нужно какие-то особые комментарии по этому поводу. Но вы задали вопрос мне, который звучал следующим образом. В чем же радость и в чем трагичность? Почему они сочетаются здесь? И я, начиная отвечать, я повторяю для наших радиослушателей, чтобы они не подумали, что я пытаюсь как-то уйти от вопроса. Просто я как бы стараюсь создать немножко пространство, в котором буду отвечать. Вот, для того, чтобы наши радиослушатели как бы были ну, в теме, о чем мы говорим. Итак, в чем радость и свет этого праздника? Дело все в том, что на вот этих проповедях и беседах мы стараемся из Священного Писания выбирать для себя нужнейшее. Не вообще говорить на тему праздника, потому что люди уже, знаете, многие 20-30 лет в храме. И им вот эта азбука, она вся известна. И вот формат проповеди или беседы такой, что вот это событие, это вот это, она достаточно может выхолащивать и даже порождать некий сплин, некую скуку И человек, ощущая, ну, такую, не то чтобы праздность, а такую, знаете, разговора, может охладевать. И поэтому всегда, когда мы встречаемся, когда нам церковь указывает на какое-то библейское событие, ведь нужно же вовремя почувствовать покаяние, вовремя нужно порадоваться. Мы должны все время свое состояние фокусировать на том, что нам предлагает Святая Церковь. Это определенная дисциплина, это проблема. Попробуйте по команде быть радостной или по команде вдруг заскорбеть. И, ну, я так немножко утрирую, но понимаете, одни духовные часики у одного человека, у другого человека, а повестка дня одна. И здесь, когда мы подходим к рассмотрению духовных проблем, то праздник нам показывает эту проблему. Сейчас я скажу, какую проблему. И она в полном объеме присутствует в нашей жизни. Какая это проблема? Какая? А проблема вот какая. Люди ожидают, что пришел Христос, да, царь. Христос — это царь, да, помазанник. И сейчас устроит царствие Израилю. То есть определенные политические ожидания, да? То, о чем писал Антоний Сурожский, правильно?
Да, 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 да.
Вот. А Господь...
Он станет ожидаемым Мессией, который освободит израильский народ от врагов.
Да, благодарю
Кончена
вас, да.
будет оккупация.
Да, да, да.
Римская. Побеждены будут противники.
Да, для внешнего круга наших слушателей, которые, может быть, не церковны, не воцерковлены, не искушены в библейской экзегетике, нужно сказать, что Палестина была маленьким государством, разделенным на тетрархии и под протекторатом, так сказать, римских прокураторов и соправителей, ну, в общем, под как римская провинция. И иудеев напрягало, что они находятся в несвободном состоянии.
Да, да, да. Оккупированы.
Да, потому что это состояние сказывалось введением чуждых для иудеев обычаев, праздников и так далее. Это раздражает.
Запретов каких-то.
Запрет. Наоборот. Или даже слишком больших свобод. Вообще узнаваемая ситуация на самом деле. Такое навязывание иной культуры, чужебесия, как Ильин говорил. Это иудеев раздражало, и они имеют на это право. И, в принципе, чаяние вот этой политической свободы, в этом, в принципе, нет ничего плохого. Ибо Господь отдал людям устроение своего политического бытия. Хотите демократия, хотите тирания, что вам нравится. Но и там, в принципе, можно соблюдать и закон Божий. Есть теократическая форма, есть монархическая форма, какие хотите. Да. Все Господь, так сказать, благословляет. Поэтому в ожиданиях иудеев, иудеев как народа, нет ничего плохого. Вот. Но проблема состоит в том, что вот услышать то, что предлагает Господь, сориентироваться, к чему же Господь призывает. И не зря Он перед своим входом в Иерусалим посвятил 3 года общественной проповеди среди Израиля. Приблизилось царствие какое? Небесное. Вот. И говоря эту проповедь, проходя поприще общественного служения, пророческого, священнического, царского, да, Христос сталкивался с тем, что... Ну, вот давайте иллюстрацию. Подобную вот сегодняшнему дню Вай, да? Вербного воскресенья. В чем подобная ситуация? Смотрите. Господь накормил хлебами людей, хлебами, рыбами, да? Переправился на другую сторону моря Галилейского. И за ним переправились народ. И он говорит, вы переправились, потому что ели и насытились. Вот. И многие следовали за Христом, ища исцелений. То есть, вот мы сейчас служим постоянно литургии Василия Великого, и там есть такие слова. «Даруй, Господи, вот тем, кто предстоит перед Тобой, пришедшим в храм сей, вместо земное — небесное, вместо превременного — вечное». И не все люди в своей духовной повестке, это имеет даже очень долго ходящие в храм. Очень многие люди, приходящие в храм, часто остаются в храме, потому что им нравится комфортная обстановка в храме. Нравится тишина или благолепие пения. Нравится то, что Господь откликается на их просьбы, исцеляет их больных, помогает тем, кто в затруднении находится. И это, в этом тоже нет ничего плохого. Правильно?
Ну, конечно.
Потому что если человек не думает о другом человеке, то вряд ли это любовь. Правильно? Поэтому в этом нет ничего плохого. Вот по сути, когда человек молится о ком-то. Но, к сожалению, почему это ущербная позиция? Потому что она не должна исчерпываться о ком-то попечении. Человек не должен, забывать о своем спасении, о том, чтобы в его душе был свет, было желание Бога, То есть о том, чтобы иметь нужду во Христе, молиться Богу не только в храме, а проводить вечера у лампады, утреннивать, начиная с молитвы. У многих, к сожалению, такое потребительское отношение несколько к Богу, как к некому врачу, как к некому учителю. Понимаете? А вот такой любви, чтобы пребывать в Боге, вот Христос, посмотрите, опять же, вот мы сейчас опять же читаем Великим постом Евангелия, вот прочитали Матфея, Марка, заканчиваем Луку, и вот я обращаю внимание прихожан на что? Смотрите, особенно вот у Луки видно. Вот он весь день бесноватые, больные, а больные часто гниющие какие-то конечности, раны, антисанитария, крики, причитания, недовольство, отчаяние,
озлобленность.
И вот Господь с учениками целый день посреди этого. Тут вот иногда люди не могут перенести свой день, который им отпускает Господь. Где-то с кем-то поконфликтовал и так далее, и приходит, как выжатый лимон, как у меня родители, как выжатый лимон, и падают кости, все уронить, все. А я призываю их заходить в храм, потому что, как говорил Владыка Викентий, что увещевая духовенство, не думайте, что вы устали в храме. Молитва в храме есть отдохновение души. И действительно, даже после рабочей смены, а у меня в поселке так, что мы служим в 7 часов вечера, начинаем вечернее богослужение. Почему? Потому что большинство моих прихожан, часть пенсионеры, часть семейные пары, но они работают до 7 часов. Так поселок наш при войсковой части. И мы начинаем не в 4, мы начинаем не в 5, не в 18 часов начинаем, а в 19 часов начинаем всеношное бдение. Или там, 18 в субботу начинаем, пораньше чуть-чуть, на 1 час. А на буднях вообще, если мы хотим, чтобы до того, как они пройдут через КПП, на работу на свою, надо в 8 часов быть, мы начинаем 5:30 утра. Часы изобразительные, вечер, 5:30, да. И они с зарядом вот таким духовным уходят на работу с радостью, действительно. И после работы тоже приходят. И многие получают именно подкрепление от Бога. И вот Христос в Евангелии, Он нам показывает. Смотрите, целый день исцелял, целый день, а иногда и полночи, затем оставляет всех, уходит в единое место помолиться. Потому что в молитве человек получает укрепление своих сил, потому что соединяется с полнотой своего бытия, Богом.
Да.
А когда человек соединяется с полнотой бытия, он восстанавливается. Вот он секрет, понимаете? Так вот, проблема в чем? На самом деле, проблемище.
Проблемище, да.
Что вот это утилитарное отношение к Богу, к церкви, оно остается рудиментом языческого отношения к Богу, как к некоему такому фетишу, палочке, ручалочке, вот, а не как к своему отцу. Христианство научает нас говорить «Отче наш, иже и си на небесех», «Отче». мы с отцом общаемся не потому, что он помогает нам что-то делать, а потому, что это наш отец. Потому что мы видим, как он развился, во что развился, и мы видим в себе какие-то вещи. Ведь образ отца – это образ Отца Небесного. Вот есть отец на небе, а есть отец в семье. Отец в семье – это образ Отца Небесного. И мы, общаясь с отцом, дочкой или сын, мы бываем причастниками вот этого полноты бытия. И общаясь с Отцом Небесным, тем более. Поэтому вся трагедия произошла из-за того, что часть людей, пусть даже по своим каким-то предпочтениям, так сказать, не получила оправдания тех надежд, которые возложили. Часть людей, и они часто заводят толпу, это в наше время тоже так же сейчас есть. Люди выходят просить каких-то справедливости или что-то похвалить, а внутри появляются люди, которые начинают творожить обстановку, направлять в свое какое-то... Помните, вот наша с вами первая встреча, мы говорили о том, что в нынешней ситуации меня именно беспокоят не сами феномены происходящие, они всегда были. Ну, всегда были. Потому что что было, то есть и то будет. Не может нарушиться Слово Божие. Вот. А вот как научились этим манипулировать, использовать в темную людей. Понимаете? Причем очень по-разному. Но вот это сторонний, то, что как мир. Даже вот сегодняшний праздник. Ведь многие были наваждены специально, подсылали. Если мы посмотрим, после того, как Господь вошел в Иерусалим, да, когда эта встреча вот эта случилась, он зашел, посмотрел в храм, значит, там провел, вернулся, потом снова зашел, и вот начался от понедельник, вторник, среда, вот он все проповедовал в Иерусалиме. И кто имеет любомудрие из наших радиослушателей, может открыть Евангелие и посмотреть. Вы увидите, какая там повестка. Он рассказывает и притчу о 10 девах, рассказывает о работниках на винограднике, под делателями, те люди подразумеваются, которых Господь оставил на попечении в доме своем, то есть в церкви, тогда ветхозаветной и нынешней, сегодняшней церкви. И что он об этом говорит? Я специально не буду продолжать толкование, развивать эту тему, пусть каждый имеет любомудрие, и я думаю, что правильно будет все-таки возбудить интерес, да, возбудить интерес, чтобы именно прочитать. Ну вот, сегодняшний праздник, он относится к числу двунадесятых, и он необыкновенно актуален и необыкновенно соединен с эсхатологией нашего домостроительства, нашего спасения, потому что в Апокалипсисе мы читаем, что праведники изображаются в белых одеждах с знаменем славы Божией на челе, с ветвями в руках, приветствуют. И что они говорят в паке грядущему Спасителю на суд? «Ей гряди, Господи Иисусе, осанна вышних, благословен, гряды во имя Господне». Понимаете? Да, Господь приемлет к промышлению тот жизненный материал, который есть. И христианское око в этом видит прообразы вещей Нового Завета или вообще грядущих на вселенную благ или наказаний. Ведь нас этому научает сам Господь. Смотрите, как он говорит. Вот Моисей водил израильтян по пустыне. Затем Господь наказывает, посылает змей, и Моисей сотворяет медного змея. И Христос как говорит? Если хотите, то посмотрите, как Моисей воздвиг змея в пустыне медного, и кто воззрел на него, получал исцеление, так вознесенно подобает быть Сыну Человеческому, говоря о своем кресте. И вот этот принцип воззрения на ветхозаветные тексты, он сохраняется и преподан нам самим Христом. И все святые отцы, они берут эту тему, заимствуем из музыки термин, да? Господь задал тему, и уже каждый в меру своего таланта, ума, чувства, ее организует, находясь в Духе Божьем, не свое что-то сочиняя, а развивая тему. И вот мы тоже в этом празднике сегодня слышим отголоски. Почему мы такое делаем? Вывод. Ну, потому что, во-первых, перед нами, вот в Кандаке очень хорошо раскрывается эта мысль. Посмотрите, как Кандак шестого гласа, Кандак праздника. «На престоле, на небеси, запятая, на жеребяте», то есть на осленке, «на земли носимой». Итак, еще раз. «На престоле, на небеси, и на жеребяте, на земли носимой, Христе Боже, ангелов хваления и детей воспевания приял еси, зовущий ти, благословен гряды Адамова звати». Видите, как высоко нас возводит. Угу. Мы уже не видим перед собой только человека, но видим солнце правды, которое, как закатное солнце, идущее на закат своей жизни, облекает фигуру человека, едущего на осленке, въезжающего в Иерусалим, словно солнце заходит в грот, в пещеру, в некую. И некоторые провожают, да, провожают от свете тихие, святые славы бессмертного Отца Небесного. Понимаете, красота. Христианин видит Бога-человека грядущего. И поскольку Бог вечен, то Он не переменился тогда, ни днесь, ни в будущий век. Поэтому все боголюбезные всегда говорят Ему: «Благословен гряды во имя Господня и днесь, и в том веке». Поэтому вот наши гимнографы, они большие молодцы. Угу. Как они замечательны. «На престоле, на небеси, на херувимы носимой, да?
Угу.
На жребяти, на земли носимой, Христе Боже, ангелов хваления и детей воспевания приял еси, зовущих ти, благословен еси, гряды Адамова звати». Вот она, настоящая цель Христова. «Впрочем, — говорит Христос, — иду я, и никто не отнимает у меня жизни, ибо я сам отдаю ее за жизнь мира». В этом величие этого праздника. «Но горе тому человеку, им же Сын Человеческий предается. Ни дьявол, ни Иуда не может себя сделать служителем нашего спасения, ибо их произволение его погубить человека, дьявола, Иуды — сребролюбие». Просто Господь ко благому обращает. Дело спасения — это дело благости Божией и человеческого произволения. Как в шестой молитве на утренней говорится, мы просим: спаси нас, Господи, Христу содействующую. То есть Христос содействует человеку, устраивающему свое спасение. Да, спасает Бог, но, как смотрите, как сказано, Христу содействующую. То есть человек должен все-таки подвязаться, и этот подвиг будет увенчан. От Бога спасение, от Бога отверзение двери во спасение. Потому что дверь не от нас, а от Бога на небо. Вот так, это очень важно.
Ну что ж, Христос, как все-таки признали, вернее, как люди к Нему отнеслись, не тот, на которого надеялись, и Христос идет к смерти. Когда они пройдут мимо Него, не узнав Его, не последовав за Ним, Спаситель Христос говорит: «Се, оставляется дом ваш пуст, отныне пуст ваш храм, пуст ваш народный дом, опустела душа, опустела надежда, все превратилось в пустыню». Потому что единственное, что может превратить человеческую пустыню в цветущий сад, единственное, что может дать жизнь, единственное, что может сделать человеческое общество полноценным, это присутствие живого Бога.
Совершенно верно.
Присутствие живого Бога.
Потому что Он имеет в себе источник жизни вечной, и тот, кто хочет жить вечно, чтобы душа его жила, не просто существовала, а именно жила вечно. Он должен быть причастником источника бессмертия. Мы так и поем. И в Евангелии так говорится: «Как я живу Отцом, так и живущий мною жив будет мною». Понимаете? «Я воскрешу его в последний день». Да. Поэтому не доброделание, не молитвы за близких, а причастность жизни Божества через молитву, через причастие, через очищение своей души, Вот это должно быть. И, к сожалению, вижу сейчас, мне тут недавно задала одна прихожанка вопрос о том, что вот какое-то чувствуется такое охлаждение в людях. Вот. Действительно, вот этот современный мир, он очень много предлагает развлечений, плотского. А мы с вами на прошлой передаче говорили, что дух всегда противного желает плоти. И по этой причине люди более, так сказать, возлюбляют мир и, естественно, охлаждаются к божественному. И вот это, конечно, очень удручает, потому что это, ну, загораживает самую главную цель. Поэтому нас церковь и призывает в величании праздника петь «Величаем Тебя, живодавче Христе, осанна вышних, и мы Тебе вопием, благословен гряды и во имя Господне». Вот так.
Оставляется дом ваш пуст.
Но мы будем надеяться, что Господь милостив и каждого приведет неисследимыми путями и вселится в наши домы, по тому, как сказано в Священном Писании, «вселюся в них и похожду, приидем и обитель у них сотворим». Я не хотел бы заканчивать на вот этих словах, оставляется дом ваш пуст, а хотел бы все-таки выразить уверенность, что я с вами есть во все дни до скончания века, Господь говорит. Господь всегда пребывает, но мы иногда так ведем себя, как нелюбимому родственнику. Ходим, занимаемся своими делами, а человек у нас в гостях сидит, а мы не обращаем на него внимания. Вот так. Вот это не должно быть такое. Наоборот. Надо уподобиться Аврааму, который не вкушал пищи, пока не принимал странников, пока не накормит кого-нибудь. А когда приходили, он забывал свою старость и бегал, уготавливал все там, и к стадам бежал, и все сам, и все делал.
Да.
И так мы должны тоже обходиться со Христом, посещающим наши души, когда мы приходим в храм, или когда мы совершаем течение своего жизненного пути, моем ли посуду, стираем ли вещи, кормим ли ребенка, стираем ли какие-то его ползунки, так сказать, делаем ли, сводим ли сальдо, с бульда, да, квартальный отчет или вот годовой. Мы всегда должны делать это не к чьей-то похвале, а вот как будто мы делаем Богу. Вот это всегда был пафос именно христианской жизни.
Вот это вот надо понять, что мы должны делать для Бога.
Причем не просто интеллектом понять, а понять душой.
Сердцем,
да. Душой, это очень важно. Потому что мы — это наше сердце все-таки. Чадо, дашь мне сердце твое. И когда причиной твоих поступков, еще раз повторю, когда причиной твоих поступков является заповедь Божья, любовь к Богу, любовь к ближнему, тогда это все хорошо. А когда это чувство служения коррумпировано выгодой, сребролюбием, блудом, тщеславием, ну, тогда это не угодно Богу. Причем даже если человек все делает правильно, например, поет на клиросе красивым голосом, или когда, значит, где-то, не знаю...
Милосердие вроде как оказывает иногда.
Да, то есть у святого одного сказано, что награда бывает не добродетель, а рождающемуся от нее смирение. Потому что Господь говорит, на кого аз возрю? То есть смирение притягивается. На смиренного и кроткого, трепещущего словес моих. Трепещущего словес моих. А не любящего себя в искусстве, понимаете? Ну, вот. То есть,
искусство
даже когда человек...
Мне, или я в искусстве.
Да. Значит, вот этого кабатинства, конечно, нельзя допускать. Вот... Фаину Раневскую как-то спросили, недавно посмотрела документальный фильм про нее. У нее, по-моему, не помню, кто брала интервью. Вот она спросила, что вы сейчас делаете? Она говорит, симулирую здоровье. Вот. А что вы в театре? Я, говорит, люблю учиться. Представляете, заявление 86 лет. Учиться. Вот. А что вот вы хотели бы видеть в театре? Я бы хотела... Вот она сказала, учиться... А терпеть не могу тщеславие и кабатинство. когда каботинство.
Каботинство.
Да, вот, к тому интересно, кстати, вот посмотрите значение этого слова, дорогие радиослушатели, потому что это сплошь и рядом, к сожалению. Итак, награда бывает не добродетели, вы слышите, как сказано, не добродетели, а рождающимися от нее смирению. Потому что люди, которые кричали «Осанна вышних», это были люди, может быть, тоже израильтяне, добродетельные. Что плохого желать, чтобы такой, как Христос, был царем в Израиле? Что, плохо? Нет. Угу. Просто это не совпадало с божественным домостроительством, понимаете? Ну, поэтому пусть не дома оставляется наш пост, а чтобы дом наш, дом нашей души был наоборот открыт для Бога. Вот это бы я хотел пожелать.
Ну, отец Спиридон, и что мы можем пожелать вот как раз накануне вот этого праздника всем нашим радиослушателям? Какое пожелание у вас есть?
Трезвение. Трезвение, то есть трезвое отношение к своей жизни. Потому что многие живут завистью к чужой благочестивой жизни, пытаются имитировать чей-то успех, пытаются проживать не свою жизнь, к сожалению. И даже религиозную не свою жизнь, к сожалению.
Это и так вся жизнь проходит?
Да, все время мы стремимся что-то изобразить.
Изобразить.
А, вот. А
иногда ведь сам себя даже вот ловишь на этой мысли, что не изображаешь ли ты что-то.
Вот. Поэтому, Машка, вот я бы хотел нашим радиослушателям пожелать трезвения, чтобы видеть свои грехи, не осуждать ближнего, реально относиться к своим проблемам. Вот сегодня седмица Марии Египетской, и мы говорили с прихожанами о том, что каждому из нас, Господи, каждому из нас нужно перейти свой Иордан, оставив там скверное житие, как это сделала Мария Египетская, и вселиться за Иордан, чтобы все-таки созидать свою жизнь.
Чтобы
ведь смотрите, дорогие,
остались,
да, вот смотрите, эти, дорогие радиослушатели, вот вроде бы просто звучит призыв. Просто потому, что он у Бога так всегда. Он предназначен и для простых душой и умом, и для людей с более высокой организацией интеллектуальной. Призыв всегда простой. Покайтесь, приближайся к Царству Небесному. Но как человек приступает к делу своего спасения, вдруг оказывается, открывается, ну, картина, ну, проблематика вопроса открывается. Проблематика заключается в том, что, смотрите, сколько всю жизнь она грешила. Вот она пересекла Иордан. То есть она оставила те места, которые она посещала. Это очень хорошее первое деяние. Но лишь первое. Но 17 лет ее мучили те страсти, которыми она желали сотворила Богу навык своему телу, своей душе, с всей своей интеллектуальной составляющей. Понимаете? То есть, видимо, флешбеки какие-то были в голове, мечтания, воспоминания этих страстей. И только молитва к Божьей Матери, падение на землю, и не вставала, молилась, понимаете? А часто я вижу, как священник, что люди не меняются.
Не
меняются.
Не меняются.
То есть, к сожалению, как человек сделал какой-то грех, я боюсь называть грехи, чтобы, не дай Бог, кто-нибудь на себя не подумал. Год за годом ничего. Нет никаких. И наоборот, очень радует, когда я вижу, как человек высветляется, как он просто становится небесным ангелом. Поверьте, служить этому процессу доставляет большое удовольствие, когда ты помогаешь человеку увидеть где-то свет, помочь там, где утрачена надежда, чтобы и снова человек ее обрел. Вот это стоит священства. И убивает даже желание служить, убивает желание служить, когда ты видишь, что тщетность. Говоришь. Впрочем, я в своей пасторской деятельности нашел два лекарства. Первое. Господь говорит: меня послушали, и вас послушают. Меня не послушали, и вас не послушают. То есть у него в учениках был Иуда вообще-то, так, на секундочку. Не старец, не преподобный Амвросий, не Серафим Саровкин, а сам Господь был духовником этой команды. На секундочку. Но Богу было угодно показать силу человеческого произволения, что человек у Христа за пазухой, с Христом ходит, слушает, видит, все ест с ним вместе, все видит, об этом мечтают все христиане. И остался Иудой. Ну и есть еще второй помысел, который я оставлю без комментариев. Да? Да. Вот. Вот так. И когда видишь вот такое, ну, такую инертность, конечно, в какой-то момент это такое уныние посещает. Ну, так помолишься Господу, и слава Богу. Но когда ты видишь, вот кто-то от тьмы к свету поворачивается, ты прям радеханик, душа поет, все спорится, с удовольствием идешь к детям, с удовольствием идешь к людям. А когда этого нет, когда раз за разом Господь показывает какое-то вот такое, конечно, очень на душе тяжело, такая мерзость запустения, знаете.
Ну что ж, давайте пожелаем, чтобы как можно больше людей входило все-таки в Дом Божий.
Аминь. Аминь. Аминь.
Аминь. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии вот с таким рассказом о празднике, верном воскресении, как мы его называем, вход Господень в Иерусалим, был иеромонах Спиридон Карепин, настоятель прихода во имя великомученицы Варвары в поселке Уральский. Спасибо, отец Спиридон,
по славу Божию, с праздником
всех. За интересную беседу о вечном.
О вечном.
Спасибо.